the first Panchen Lama has divided his text into the preparation practices and then the actual material and the concluding procedures. And in the presentation of the actual body of the material, he specified the various divisions of Mahamudra. Specified that there's a sutra tradition and a tantra tradition. And within that, he is going to discuss sutra section. And within sutra, there are two approaches. First is to meditate on the mind. I mean, it's, I think, literally what he says. First, meditate on the mind, and then gaining a correct view of reality, or gaining a correct view of reality first on top of having meditated on the mind.
И два подхода, которые вкратце можно изложить так, и так именно они звучат в коренном тексте. Сначала медитируй на уме, затем исследуй воззрение. Then first meditate on the mind, and then...
First meditate on the nature of the mind, and then voidness. First meditate on the mind, is all that he says, and then meditate on voidness, or meditate on voidness first, and then the mind.
Итак, первый подход вкратце можно выразить как сначала медитируй на уме или на природе ума, затем постигай пустотность. А второй подход сначала постигни пустотность, затем медитируй на уме.
And if we look a little bit more closely at that,
если мы попытаемся глубже разобраться в этих словах,
then actually to meditate on the mind here, he's speaking about the conventional nature of the mind.
Говоря о медитировать на уме, он призывает нас медитировать на относительной или условной природе сознания.
And concerning the conventional nature of the mind, we can gain both shamatha and vipassana focused on the conventional nature of the mind.
Говоря о медитации на относительной или условной природе нашего ума, мы говорим о достижении, возможном достижении как шамати, так и випашаны в отношении объекта относительной природы нашего ума.
And then on the basis of that, go on to do voidness meditation of the nature of the mind.
И затем уже обретя эти достижения, достигнув этого в отношении относительной природы нашего ума, мы переходим к следующей фазе к медитации на природе абсолютной, на пустотность.
Or we can work on gaining the understanding of voidness first. Whether we do this with shamatha or vipassana is not actually spoken of.
Или мы можем начать с того, что пытаемся постичь, медитируя на пустотности. Делаем ли это мы в контексте випассаны, шамадхи и випассаны, здесь не оговаривается.
And then focus on the conventional nature of the mind, gain shamatha and vipassana, and then apply our understanding of voidness to that.
И затем переходим к медитации на относительной природе ума с помощью шамадхи и випассаны и применяем или переносим эти свои достижения, свой опыт, эти свои умения на and the last we transfer to the meditation on the absolute in the end.
Yep.
Переносим на медитацию на абсолютной природе или на пустотность.
The first Panchen Lama specifies that he's going to present the first method, which is to meditate on the mind, which means to gain shamatha and vipassana on the conventional nature of the mind. first, and then he'll discuss the voidness of the mind.
Пан Чин Лама говорит, что он будет излагать первый путь, а именно медитацию на относительной природе нашего ума, развитие шаманки или пашины, и затем изучение пустотности и медитация на абсолютной природе.
Okay. Now, the big question is, what is the conventional nature of the mind?
Итак, возникает серьезный вопрос теперь. Что такое эта относительная природа ума?
When we speak about conventional nature here, we're talking about what is mind? What is it?
Относительной природе нашего ума или его условной реальности. Мы пытаемся ответить на вопрос, что такое есть ум?
And when we ask the question, what is something, then we look to try to understand the defining characteristic of that object or phenomenon.
Вопросом, что есть это, для ответа на этот вопрос мы пытаемся найти какие-то отличительные черты или характеристики и составить дефиницию этого явления или предмета.
What then is the defining characteristic of mind?
Итак, каковы отличительные характеристики ума? Как его можно описать?
We have a definition of mind in Buddhism, which consists of three words.
В буддизме мы имеем дефиницию ума, которая состоит из всего лишь из трех слов.
Now, these are usually translated as clarity, awareness, and merely, or being only that.
Дословно, то, что на тибетском звучит как телитка, тел относится к ясности, к чистоте. Зик относится к познающей способности, способности познавать. И сам означает что-то вроде лишь или только, или всего лишь.
Now, none of these three are particularly easy to understand what they are actually referring to.
Итак, дефиниция ума или определение ума таково, но ни один из этих трех элементов сам по себе не является для нас чем каким-то откровением, да, и повествующим о том, в полной мере, что такое ум.
Now, we need to go back a little bit.
Для этого нам придется немножечко отойти назад.
And look at the Buddhist presentation of various types of phenomena.
И посмотреть на то, как буддийская философия описывает те или иные категории феномена.
We can speak about existent phenomenon and non-existent phenomenon.
Прежде всего, мы можем говорить о сущем и о несущем, то есть о том, что есть и чего нет.
Something that exists is something that can be validly known.
То, что существует, это то, что может быть достоверно познано.
Something that doesn't exist can be known non-validly.
То, что не существует, может быть познано неистинно или недостоверно.
Like a unicorn or a true existence. We can cognize something like that, but it wouldn't be valid.
Подобно единорогу или чему-то истинно существующему. Мы можем представить себе некого единорога или нечто истинно существующее, но это будет неистинное познание.
It would be a distorted cognition.
Это будет извращенное или искаженное восприятие или познание.
Now, what exists, what can be validly known, can be divided several ways.
И затем далее мы подразделяем категорию сущего, того, что может быть достоверно познано, на подкатегории.
One way is to divide it into static and non-static phenomena.
Один из критериев деления – это деление по принципу статичности и динамичности. Итак, мы делим сущее, можем разделить сущее на…
I'll explain that.
Yes. На перманентные феномены и на непостоянные.
I am not calling it permanent and impermanent because that gives a… misleading connotation.
Я намеренно не называю их перманентными или постоянными и неперманентными или непостоянными, а называю их статичными и нестатичными, потому что первое набор терминов может вести к заблуждению.
We're not talking about how long something exists. Impermanent implies for a short time, permanent implies forever.
Потому что то, что мы здесь пытаемся передать, это не длительность существования того или иного предмета или явления, поскольку перманентный или просто постоянный, да, или непостоянный impermanent подразумевает краткость, длительность и краткость континуума какого-то, да, длящегося объекта. Здесь речь идет не об этом.
But rather, the distinction that's being made here is whether or not something changes from moment to moment for however long it might exist, either a short time or forever.
Скорее, безотносительно того, сколько существует тот или иной предмет или явление, краткий или долгий промежуток времени, нас интересует, изменяется ли он из мгновения в мгновение, претерпевает ли он эти ежесекундные изменения, то есть статичен ли он или не статичен.
When we speak about mind, we're speaking about something which is non-static. It changes from moment to moment, but it lasts forever.
Говоря о уме, мы говорим, что ум не статичен. Он претерпевает ежесекундные изменения, изменяется, трансформируется, мутируя от мгновения к мгновению. Но при этом сам ум бесконечен, он вечен.
When we read in Kagyu and Nyingma texts that mind is permanent,
читая труды школ, философские труды школ Кагью и Нингма, мы можем встретиться заявление о том, что ум постоянен.
There, they're using the same word as we just translated as static. However, they're using it in the meaning of lasting forever.
Мы можем встретить заявление, что ум перманентен или постоянен. Но здесь используя в тибетском такпа, да? Так. Используя тот же тибетский термин такпа или постоянность, постоянство или статичность, они используют его не в смысле статичный, а в смысле вечно длящийся, в смысле непрекращающийся и бесконечный.
And they explain that the nature of the mind doesn't change from moment to moment, although they would have to agree with the Gelugpa presentation that the object of the mind changes from moment to moment.
И также они будут утверждать, что природа ума не изменчива, что она не претерпевает ежемоментные изменения. При этом они согласятся с воззрением школы Ю, говорящим, что объекты ума меняются каждое мгновение.
And when the Kagyu and Nyingma texts say that the mind is an unaffected phenomenon, that means that the nature of the mind, it's Dumache, the nature of the mind is not affected by anything and it's not created by anything. However, they would have to agree with the Galuk presentation that the object of the mind is, of course, affected, or what object the mind takes is going to be affected by causes and conditions.
И говоря о том, что ум не подвластен чему-либо или не обусловлен, да. Если они говорят, что ум не обусловлен, то есть школы Кагью и Нингма, здесь мы разбираемся в терминологии, да, значениях и то, что имеют в виду, говоря о них и речи, то следует понимать, что они описывают его природу, которая не подвластна ничему и которая не обусловлена. Но в то же самое время они согласятся с утверждением школы Гелуг о том, что то, какой объект принимает ум, да, то есть какой объект входит в восприятие ума, действительно зависит от причин и условий, и, соответственно, является процессом обусловленным.
Because of this difference in approach, we have quite a different way of explaining mind in these two sets of traditions, and unless we're clear about what each of these traditions is talking about, which feature of mind they're talking about, we could get terribly confused and think that these two traditions totally disagree with each other and say the exact opposite of each other, but that in fact is not the case. As the Panchen Lama himself says, there are all these different traditions, and yet they all come to the same intended point. So it can't be that they are speaking about mind in totally contradictory manners.
Как говорит сам первый Панчен Лама в своем тексте, который мы изучаем, различные традиции с их изложением, тем не менее, сходятся все в единой точке, как мы его называем, этого дефинитивного смысла, к которому приходят в конце пути к постижению судьбы.
Now, among non-static phenomena, things that change from moment to moment, we have forms of physical phenomena, first of all.
Итак, среди нестатичных, да, или динамичных, нестатичных феноменов, или непостоянных, как мы обычно переводим, мы обнаруживаем категорию формы, или материи, формы, matter.
These are forms of physical phenomena, not just form. Form is a little bit misleading, because that's only really one of the different types of physical phenomena.
Говоря о формах, мы должны понимать, что это всякие физические объекты, не просто форма, либо форма, это лишь часть этой категории.
We're talking about sights, sounds, smells, tastes, physical sensations.
Мы говорим о всем том, что дается нам в сенсорном восприятии, а именно о каких-то видимостях, да, очертаниях, цветах. Мы говорим о звуках. Мы говорим о запахах, мы говорим о вкусах, о тактильных объектах и прочих. В этой категории форма, материя.
And also the physical sensors, these like photosensitive cells of the eyes.
Туда же относятся и те тонкие клеточные субстанции, клеточная материя, которая образует то, что мы именовали сенсорными силами, так как, например,
and also various forms of physical phenomena that can only be known by the mind.
That can be known
only by the mind, not by the physical senses. Like subatomic particles, astronomical distances, what seems to be like colored shapes and sights and so on that we perceive in dreams. These type of things. So these are forms of physical phenomena. Right? Not really, can't say that all of these are material things. That gets a little bit strange when we talk about things like sense data of, you know, these various senses, it's not quite material. Then we have ways of being aware of something.
Затем мы имеем то, что можно назвать способами осознавания живыми существами различных предметов и явлений.
This is where mind comes in.
Это та категория, где находится ум, да, умы, сознание.
So this is a completely different category of non-static phenomenon.
И это совершенно иная, отличная, другая категория нестатичных феноменов.
And I choose these words very carefully, a way of being aware, or a way of cognizing something. It's talking about an activity, a way of experiencing, and experiencing something. There has to be an object to it.
Я очень тщательно подхожу к выбору термина описания, определяя эту категорию. Я говорю способы познания, способы переживания, ощущения, восприятия кем-то, чего-то.
So it could be a primary consciousness, so seeing something, hearing something, thinking something.
Это может быть одно из основных сознаний, да, это может быть основное главное сознание, о котором мы говорили, видение чего-то, слышание чего-то, ощущение чего-то, сознание.
Or it can be one of these subsidiary awarenesses, concentrating on something, being interested in something, being angry with something, liking something.
Или это может быть думание о чем-то, да? Либо это может быть вторичные функции ума, ментальные функции или факторы, как то концентрация на чем-то, интерес к чему-то, любовь к чему-то, нелюбовь к чему-то, злость по отношению к чему-то и так далее.
Okay, so all these are ways of being aware. It's not at all some form of physical phenomenon. We're not talking about some sort of thing in our head that does this. We're talking about the activity that's occurring.
И поймите, что речь идет о какой-то активности, о каком-то действии, осознавания, познания, восприятия чего-то. Это не есть какая-то материя или нечто, что сидит у нас в голове, и его мы обозначаем вот этим вот.
Then there are third category, difficult to translate the term because it's defined differently in the different tenet systems. Yes, and so that's not so easy, but I call them, well, why don't we just make it very simple and say non-static phenactic. Non-static phenomenon that are not either of the other two.
Затем существует третья категория нестатичных, непостоянных феноменов, которая очень сложно переводится на европейские языки, и которую для удобства мы можем назвать категория, которая нестатичные феномены, которые не есть первое или второе, то есть все остальное.
As I say, that gets very, very complicated once we start looking at the presentation and definition of these in the various tenet systems.
И изучая эту категорию, как ее определяют, как ее понимают различные философские школы буддизма, мы столкнемся, так сказать, с очень сложными изложениями, очень запутанными изложениями.
But what would be included here would be things like time.
Ну, что мы находим в этой категории? Например, время, такой феномен, как время.
And also persons like me, the conventional me.
Индивиды или личности, например, я, это относительное я, которое существует, оно тоже из этой третьей группы.
Okay. Now, we're talking then about, when we talk about mind, we're talking about an activity.
Говоря об уме, помните, что мы говорим о некой активности.
And it is an... You know, another way of dividing phenomenon in general is individually characterized and generally characterized phenomenon.
Другим
Ронсен и Джитсен.
Способом деления феноменов of Йобаве, сущих феноменов того, что есть, да, это деление на индивидуально характеризуемые феномены и категории или
generally
characterized. Like categories, yeah.
Like categories.
Individuality and options.
So we are not talking here about mind like a general category, like mind, you know, like some great thing. We are talking about individual minds.
В этом контексте необходимо понимать, что мы говорим об уме не как о некой общей категории, некой общности, ум как нечто целое. или какая-то категория абстрактная, а конкретно в нашем уме, индивидуально характеризуемом уме.
We're talking about a countless number of individual streams of continuity that go on forever of ways of being aware of things.
Мы говорим о бесчисленном множестве индивидуальных потоков сознания, которые есть последовательности восприятия отдельными живыми существами неких объектов.
And because it's individual,
поскольку они индивидуальны,
then it's subjective, isn't it?
Субъективно, не так.
My experiencing of seeing a movie is not your experience of seeing a movie, is it? I might like it, you might not like it.
Мой опыт или мое переживание, возникающее в ходе просмотра некоего фильма, не есть ваш опыт или ваше переживание. Мне он может нравиться, вам он может вовсе не нравиться.
I'm sitting in this seat, you're sitting in that seat. So the angle from which we view the movie and the distance is different. So it's subjective, it's individual.
Я сижу в этом кресле, вы в том, и тот угол, по которому мы смотрим на экран, и в прямом и в переносном смысле различны, и у меня возникает одно видение восприятия, у вас другое.
So, although the defining characteristic of all minds, of all streams of mental activity is the same defining characteristic. Nevertheless, the mental, we're talking about individual mental continuums. We talk about a mental continuum. It's a continuum of moment after moment after moment of a way of being aware of something.
И хотя вот эти вот определяющие характеристики или дефиниции умов живых существ, поток их сознания идентичны, у них одна характеристика, они описываются одинаково, но тем не менее это дистинктные, отличные индивидуальные потоки сознания. Говоря поток сознания, мы говорим поток моментов восприятия существа.
And being a phenomenon, it's called chi in Dharma, defining characteristic of such a thing is in Tibetan, I'm using Tibetan since my translator knows Tibetan, is Ngo Dzimba. It holds its own essential nature, which means that it retains its individuality.
И являясь феноменами, что по-тибетски ч или дхарма, маленькая буква, да, являясь дхармами или явлениями, феноменами, все они должны соответствовать дефиниции, которая действенна, которая эффективна для ч, для дхармы, а именно это держатели своей собственной идентичности, своей собственной сущностной природы. То есть все они, they are all.
Each one retains its own essential nature as an individual continuity. So even when we become a Buddha, the mental continuum of each Buddha is individual. It's not that they all merge into one big mind.
Итак, каждый из этих потоков, каждый из этих феноменов по определению является держателем своего единого индивидуального потока, да, континуума. Не является чем-то общим, слившимся в одном, как если бы мы достигали просветления, то все умы сливались в нечто единое просветленное тело. Не так. Этот поток сохраняет свою индивидуальность, содержит свою собственную природу, свою собственную сущность.
And as a way of being aware of something or experiencing something, it always has content. There's always a something. There's always an object.
Это активность по восприятию, по постижению, знанию, да, чего-то, то всегда должен присутствовать некий объект в восприятии, который будет восприниматься.
Now, the three defining characteristics.
Итак, три отличительные черты, да, три составляющие дефиниции определения.
Now, when we speak about clarity and awareness, these first two characteristics, again, we need to understand these as ways of being aware of something.
Итак, говоря о ясности и о познающести, да, или познавании, и познании, и познавании, мы должны понимать, что все это относится к восприятию объекта.
And we're not talking about a generally characterized phenomenon like clarity in general or awareness in general. We're not talking about something like that.
Опять же, необходимо понимать, что мы не говорим о неком абстрактном или обобщенном там поле ясности или неком абстрактном восприятии, а о конкретном способности быть ясным и воспринимающим, познающим для конкретного ума, конкретной ментальной активности.
We're not talking about a quality of this activity.
Мы не говорим о качестве этой активности, этого действия.
We are characterizing the activity. What kind of activity is it? What's happening? What's it doing?
Мы говорим о самой этой активности. Что она есть? Что она делает, эта активность? В чем ее суть?
Now, this word clarity, then, we need to understand a little bit more like a verb rather than an abstract noun.
Поэтому это ясность или чистота, лучше ясность, да, clarity. Следует понимать скорее в вербальной функции, нежели в номинальной, как некое абстрактное существительное, ясность. Скорее как глагол воспринимать ее.
And the way that it is explained or glossed, in other words, what's a different word for it, is the same word as is used for the dawning of the sun. So it is giving rise to something, giving rise to an appearance. So appearance making.
Если мы попытаемся рассмотреть через глаза или через сказалось эти слова, каков смысл этого слова цель или ясность? Оно будет этимологически близко слову восходить или сходить, как оно употребляется с солнцем в восходе, да, прояснять что-то, делать что-то ясным, to give the rise to appearances. Yeah,
it's giving rise. You have to get a little bit more precise, though, so this is not so easy. Like, it's the same thing as I say, it's the same word that's used, charwa, nima shargadu. The sun rises.
То же слово, тот же глагол, который можно использовать в восхождении солнца, восхождении солнца. Давать возможность взойти видимостям, да, объектам восприятия.
So it's giving rise to, in a sense, an object of cognition.
Giving rise, what would be?
Making, you see, we can't say that it makes it appear. This is a little bit tricky here.
Важно не сказать, что оно заставляет или оно производит видимости, да, явление объекта.
I'll explain that because it's a little bit cute, if we can use the word. This is only the Galuk explanation. You know, in general, when we are aware of something, the mind gives rise to a mental hologram of it.
Когда мы отдаём себе отчёт в чём-то, да, когда мы воспринимаем что-то, осознаём что-то, наш ум создаёт некую внутреннюю ментальную голограмму этого объекта.
And even from a Western scientific point of view, we would have to say something like that. You know, light hits the eye, and then there's all these sort of electrical impulses and so on, and what we see is actually like a mental hologram.
И даже с научной точки зрения, западной научной точки зрения, ученые согласятся с тем, что происходит некий процесс, который отражает в нашем мозге с помощью этих сигналов, восприятия, электричества и так далее, некую голограмму, и то, что мы видим, это и есть, по сути, проецируемо в наш мозг, некая голограмма реальности.
So, giving rise to a mental hologram is one way of understanding this word clarity.
Так, создание этой внутренней ментальной голограммы и есть объяснение, с одной стороны, этого термина ясности или прояснения. Да?
That mental hologram in Tibetan is known as an aspect, a mental aspect number.
В тибетском эта ментальная голограмма именуется словом напа, как внутренний аспект, inner aspect.
A mental aspect.
Ментальный аспект.
But I think mental hologram is a much easier way of understanding. And it can be a hologram not only of a visual thing, but of a sound, of a sight, of a smell, of, you know, anything.
Мы можем использовать это термин ментальный аспект, но для нас более доступным будет ментальная голограмма, для нас это лучше. подходит этот термин, лучше воспринимается, но не думайте, что голограмма это лишь что-то видимое, да? Голограмма осязаемого, голограмма запаха, голограмма вкуса и так далее.
Now, the problem is that in addition, there is the giving rise to something which is not actually appearing. That's not so easy to say.
Giving rise to something that is not appearing.
That's not actually appearing. For example, I see this table. And so what appears is a mental hologram of a table, but also I'm aware that it is not a dog, or not anything other than a table. Mm-hmm. So not a dog, there's no mental hologram of not a dog. Mm-hmm. There's no mental hologram of not anything other than a table.
Okay.
But that also is part of this clarity of this arising. This is purely glukma.
Того, что не является в виде этой ментальной голограммы, не дается нам восприятие. Например, глядя на этот стол, мы отдаем себе отчет, что это есть стол. Но одновременно мы отдаем себе и отчет, что это не собака. Или что это не есть что-либо иное, кроме стола. Да? Не то, что это не собака, не то, что это не что иное, кроме стола, не восстает у нас в виде в уме, не восходит в уме в виде элементарной голограммы. Но тем не менее, это ясность или прояснение, да, этот аспект ума, он также дает восстать и этому пониманию. То есть возникнет.
Let's take a moment to think about that and digest that.
Давайте на секундочку задумаемся о том, о чем вообще здесь речь и что это такое.
When I see Sasha, what arises is a mental hologram of Sasha, and also what arises is being aware that it's not somebody else.
Когда я смотрю на Сашу, то в моем уме возникает эта ментальная голограмма Саши, параллельно с тем возникает и осознавание того, что это не Саша. Да?
Not anybody else.
Нет.
Let's make it a little bit better in grammar.
Еще не кто-то иной, да?
Think about that.
Подумайте об этом.
This is what this word clarity means. It means giving rise to that. And it doesn't have to be in focus, like the word clear implies.
Что означает эта ясность, или скорее глагольно, да, прояснение? Она дает возможность возникать, восходить, восставать всем этим пониманием.
We're talking about giving rise to a cognitive object.
Мы говорим о восприятии, возникновении познаваемого объекта, cognitive object.
A cognitive object.
Объект познаваемого объекта, объекта познания.
That cognitive object can either appear with a mental hologram or not appear with a mental hologram.
Этот познаваемый объект может либо возникнуть вместе с ментальной голограммой, о которой мы говорили, либо без нее.
Now, we're talking here with this factor of simply giving rise to the cognitive object. We're not talking about knowing, for instance, that this is Sasha and nobody other than Sasha. We're not talking about that. We're just giving rise to Sasha as somebody, as something that I know, and giving rise to not something else.
Мы говорим здесь лишь о возникновении или о предоставлении возможности возникнуть Саше в образе, в чем-то сознании, в моем сознании, но не о знании, что это Саша. Мы даем возможность Саше возникнуть, это ясность дает возможность Саше возникнуть в восприятии Саши, а не кого-то еще.
Right, we don't know that it's Sasha. We don't. I mean, we're not talking about names and recognition and all of that.
Sasha, кто это, мы не знаем имен. Мы просто это ясность дает ему, этому объекту, возможность возникнуть в восприятии.
We're talking something about something very, very basic here.
Мы говорим о чем-то очень таком очень базовом, основополагающем.
So think again.
Подумайте опять об этом.
Okay. Now, do you have a question on that? We're not going to get terribly far unless we understand these basic points here. And these are extremely, extremely difficult. That's why we have to do all the preparation and all the, you know, the stuff to be able to actually recognize what in the world are we talking about. This is very, very subtle. So don't think, oh, it's really easy and I'm stupid because I don't understand it. I don't recognize it.
То, о чем мы сейчас говорим, это действительно, с одной стороны, очень простые вещи, очень базовые, но с другой стороны, вещи очень глубокие, фундаментальные и сложные. Поэтому не думайте так, что это очень просто, а я этого не понимаю, наверное, я полный идиот, и, так сказать, ставить на этом точку. Если мы не разберемся в этих вещах, мы не сможем продвинуться дальше с предложением этой темы. Поэтому давайте убедимся, что мы понимаем, о чем идет речь, и задайте вопросы по этому, по этой теме, если они у вас есть.
Если мы говорим о воображаемом или, скажем, визуализируемом объекте, там вроде бы нет ментальной голограммы как таковой. Это является смыслом яркости в основном контексте?
If we are talking about an imagined or a visualized subject, are we dealing with the mental hologram or not?
Oh, we're not talking here only, the question is, are we talking only about a visualized object or an imagined object when we speak about mental hologram? Actually, no, it's the exact same thing. In fact, the scientists have discovered that as well, that if we see an object or we imagine an object, the mental process is exactly the same. So, whether we are, what should we say? The mental hologram is based on, from a Western point of view, light coming through the photosensitive cells of the eyes and, you know, firing, you know, all sorts of optic nerves and things like that. Still, there's a mental hologram. And that process of a mental hologram is, of giving rise to a mental hologram is exactly the same with all the senses and imagination, in other words, mental consciousness as well. And thinking, too.
И для мыслительного процесса, и для процесса какого-то абстрактного мышления или сновидения и прочего. И более того, западные ученые каким-то образом определили, что при вот этой ментальной голограмме, как мы ее называем, да, некая совокупность там процессов химических и электрических в мозге, зависящих от внутренний образ, да, отражающийся в нашем сознании, идентично при восприятии реального какого-то объекта и придумании как бы о нем воображения его, то есть то, что мы именуем созерцанием или визуализацией. Поэтому как бы такой ответ.
There are many, many things that this discussion can lead to, of course, from a metaphysical point of view.
Эта дискуссия может зайти очень далеко, зависит от очень далеко во всех этих метафизических нюансов, когда мы будем по закону.
For example, what do we mean by distance if our only way of knowing things is in terms of mental holograms? But this just touches on
a
little. Yes, but this. What should we say? Just giving you a little bit of an indication of where this discussion can go.
И дискуссия это может пойти во многих направлениях, чтобы дать вам хотя бы представить себе одно из них, это то, что такое вообще дистанция и что такое what is distance. А что такое дистанция или расстояние, если все, чем мы можем оперировать, по сути, это эти ментальные голограммы. Что такое это расстояние?
Okay, now, when we speak about a defining characteristic of mind or mental activity having three words, the three words all go together. They are not separate, occurring in sequence or anything like that. They're combined together, networked together.
Итак, когда мы даем характеристику, мы даем определение уму или сознанию, мы говорим эти три слова «цель-рисца». Мы не говорим, что они идут в какую-то последовательность, одно следует за другим, а одно идет после другого и так далее. Они все три работают вместе и являются все три какими-то характеристиками, сосуществующими одновременными характеристиками этого явления. Да?
Therefore, when we look at the second word of the definition,
итак, когда мы глядим на, смотрим на второй термин в этой дефиниции, а именно на рик,
we are still talking about the same mental activity, but now we are describing it from another point of view.
Мы говорим о том же, о той же ментальной активности, о том же умственном, да, и сознательном действии, но только описываем его с другой стороны, под другим углом.
And although it may be translated as awareness, we're not talking about some sort of general quality, we're not talking about some abstract thing, we're talking about an individual activity.
И хотя этот термин может переводиться как осознавание или осознанность, это опять же не некая абстрактная осознанность как категория, как явление, а это осознавание конкретным ментальным потоком, конкретным умом чего-то, какого-то объекта, да?
It is being aware of something.
Это отдавание себе отчета в чем-то, да, осознавание чего-то, познание чего-то.
Both in a transitive or causative sense of, you know, making something, something that we're aware of, and also in a non-transitive way of being aware of something.
Как в переходном, так и в непереходном, транзитивном и в нетранзитивном смысле. Как, in a transitive way, познавая что-то,
making something what we're aware of,
создавая что-то, о чем мы отдаем себе отчет или что мы познаем, так и в смысле непереходного глагола, да? Познавая. Это не переходный, у нас не будет возвратный глагол, да, познавать.
Well, anyway, to make something an object of awareness and to be aware of something.
Итак, делать что-то объектом познания и познавать что-то. Один будет переходным, другой не переходным.
Now, this is the same activity as giving rise to a cognitive object. Giving rise to a cognitive object is equivalent to being aware of a cognitive object. It's describing the phenomenon from two different points of view.
Итак, это то же самое, что проясняет, да, то, что первая функция, или которая является ясность, да, позволяющая возникать объекту восприятия. Познание его – это то же самое, тот же процесс, описанный с другой стороны. Познание – это ясность возникновения восприятий, оно и есть познание, оно и есть знание.
So it is not the case that first a thought arises and then we think it. The giving rise to a thought is what it means to think a thought.
Это не значит, что сначала возникает мысль, восходит мысль в уме, потом мы ее думаем. Восхождение мысли в уме, возникновение мысли в сознании и есть думание ее, и есть мышление, да? Это совпадает, это одно и то же.
If the thought first arose, how would you know that it arose in order to then think it?
Как?
So that doesn't make any sense.
Как могли бы узнать о том, что мысль возникла, если она сначала возникла, потом вы обратили на нее внимание и подумали ее, да? Как бы это нонсенс.
That's nonsense. Very good. So similarly, giving rise to a mental hologram of colored shapes, you know, sights, that is what seeing is. It's not that first there's the arising of that visual mental hologram and then we see it.
Возникновение каких-то ментальных голограмм.
We decide, am I going to look at it or not look at it?
Возникновение каких-то ментальных голограмм, например, состоящих из цветов и очертаний, что есть видение, да? Это и есть процесс видения или зрительного восприятия, зрительного познания. Это не есть процесс, когда возникает некая ментальная голограмма из форм цветов и очертаний, а затем мы ее замечаем и начинаем смотреть на нее. Нет, возникновение ее и есть смотрение или зрительная перцепция.
We're not talking about how much attention we pay to the mental hologram. That's a subsidiary awareness. We're talking about just seeing.
Мы здесь не говорим о том, какое внимание или какую концентрацию мы уделяем этому возникающей этой ментальной голограмме. Это уже другой вопрос. А наличие или отсутствие степени концентрации это уже вторичные ментальные функции. Сколько внимания мы этому уделяем, да?
Okay. So let's think about that.
Давайте подумаем об этом.
Okay. Do you have any questions on that?
Возникли у вас какие-то вопросы по этому поводу?
Ну, например, стол. Когда мы видим стол, да, возникает ментальная голограмма этого стола в сознании, то есть, ну, грубо говоря, внутреннее представление по изображению. Когда мы говорим о познавании, то объектом познавания является сам стол или вот это ментальная
диаграмма? When we're talking about perceiving a table, so there is a table here out there, and then we perceive it, then there is a mental hologram of the table appearing in our brain or in our mind. So what is it in the perception, there is a second, in this, yes, in awareness. What are we aware of? Of mental hologram in the brain or in the mind or in the we are aware of the table which is out there. What are we aware of?
So the question is when we are aware of when we cognize the table, there's the external object, the table, there's the mental hologram of the table. So what is it that we actually cognize? We cognize, we'll just explain the Galuk explanation, the non-Galuk explanation is quite different here. But from the Galuk explanation, we are cognizing the both of them. Through the mental hologram, we are cognizing the external table.
Объяснение этого вопроса в традиции Галуки и в других философских тибетских традициях будет довольно отличным. Я объясню вам лишь галукинское объяснение этого. Они скажут, что в Галуке считается, что мы познаем оба внешний через внутренний. То есть мы познаем их оба.
So the Galuk explanation is that the mental hologram is fully transparent.
Объяснение будет примерно таким, что эта внутренняя голограмма, она совершенно прозрачна.
А как тогда убедиться в том, что стол это реальный?
So how can we know then that this mental hologram of a table is a real one and not some illusion that is created in our mind? Like, how do we know it exists and how do we know it is real? How can we verify?
Okay, so now the question is when we perceive a table, how do we know, through a mental hologram of a table, how do we know that it is a valid cognition and not just the hallucination of a table?
Как можем мы убедиться, что воспринимаемый через прозрачную ментальную голограмму стол есть истинно существующий, ну, относительно истинно существующий стол, а не некая иллюзия или какой-то фантом, да?
This is dealing with sense cognition, and sense cognition, we have to see whether or not there is some, there's a whole list of conditions for distorted sense cognition, and to see is there some condition or cause or circumstance that would be making it distorted, like, for instance, something wrong with our eyes. You don't have your glasses on, for example, or some external thing like there isn't enough light to see clearly what it is.
Коль скоро речь здесь идет о сенсорном восприятии или о чувственном восприятии, существует описание целого ряда причин ошибки, которые могут возникнуть в сенсорном восприятии. Ошибки эти бывают разных свойств, разных категорий. Это могут быть ошибки, некие изъяны в органе восприятия, то есть в органе зрения. У нас может быть глаз поражен каким-то недугом, могут возникать иллюзии ввиду этого. Это может быть какие-то внешние причины ошибки или неверного восприятия, как то отсутствие, например, освещения в плане зрительного восприятия.
So, it needs to be confirmed. Our cognition needs to be confirmed by other cognitions, which are valid. So we would have to, you know, somebody does have their glasses on, and when we turn on the light, and so on, is it? Can we confirm? Can we corroborate what we saw?
Этой ошибки в органе зрения, изъяна органа зрения или чего-то, или мы одеваем свои очки, или мы включаем свет, и тогда эта иллюзия рассеивается, да, и мы видим подлинную картину.
When we come down from LSD, do we still see what we saw when we were under the influence of LSD, for example?
Do we still see what we feel?
Do we still see, you know, all sorts of fantastic colored, you know, shapes and so on in the sky?
Но ведь как бы проверка осуществляется тоже на органами чувств, которые работают по такой же схеме, то есть создают тоже вот эту голограмму. Они тоже могут давать иллюзию?
Как мы проверяем? Я понял, да. Кому можно верить в этом
месте?
We verify those objects we perceive, might perceive mistakenly with our eyes, with other sense faults. And they can be equally mistaken, because how can we trust them after all if our eyes and organ or sense power fail, for example, how can we trust other sort of equally fragile sense organ, sense power, sense consciousness with verifying reality? Like, what can we trust? What can be the ultimate source of judgment or whatever?
So the question is, if our sense perception is distorted, how can we know that somebody else's sense perception is not, or our own sense perception later is not distorted? Well, if we're dealing with a non-static phenomenon, another term for it is a functional phenomenon, then the criterion is, can what we perceive perform its function? Can, if I put a glass of water on this object, is it going to hold it? Is it going to perform the function of a table, or is it going to fall through because it was a hallucination?
Если мы задались вопросом, истинно ли наше, верно ли наше чувственное восприятие, сенсорное восприятие в отношении оно возможно в отношении объекта непостоянного, да, то есть нестатичного. Иным определением или иным термином, который мы обозначаем нестатичные феномены, являются функциональные феномены, да, то есть действующие вещи, вещи, которые способны производить некие последствия, результаты, функции, функциональные вещи. Итак, если мы сомневаемся в некой функциональной вещи, всегда можно проверить, выполняет ли она функцию, способна ли она выполнить функцию. Если мы сомневаемся, реален ли этот стол, да, или это иллюзия, фантом, то мы можем проверить его функционирование, поставить на него стакан с водой. Если это стол, то он будет держать стакан водой. С водой, если же он не стол, то он не выполнит функцию стола, и стакан пройдет сквозь него, и он будет дисфункциональным.
So this is in the case of sense cognition, which is always of non-static phenomenon.
Это случай с нестатичными функциональными феноменами, которые мы исследуем, сомневаясь в своем сенсорном восприятии, да, то есть глаза, уши, нос, так далее.
That's bare cognition. That's called bare cognition.
Bare cognition.
Нет, сенсорное. Well, let's not use the word direct.
I'm just trying to figure out what you mean.
Bare means, well, there's two definitions of this, but I'm using it just in the sense of non-conceptual cognition. Bare, it's bare of concepts.
Это голое восприятие. Говорят термин голое, здесь или прямое восприятие в иных переводах. я имею в виду, что оно голое или лишенное всяких концепций, да, это чувственное восприятие, вот, видим, слышим, осязаем и так далее.
That's, anyway, let's not get too complicated here. How do we know that, when we know a static phenomenon, that it's valid or not in terms of a hologram? This has to do with valid inference, inferential cognition.
Итак, это прямое восприятие, да? Что же касается некого статичного феномена или постоянного феномена, истинности или ложности которого, да, у нас возникли сомнения, то здесь нам необходимо прибегнуть к критерию того, что именуется inferential cognizer. Тут я уже не знаю, как это получится сказать. Inferential cognizer — это то, что...
J-pop-тема.
J-pop-тема. Yeah, I know it's better, I know it's English, I understand, I can't say in Russian, sorry. Это последующая инференция, это как бы индукция, когда мы делаем дефактима. Can you say the explanatory?
There are three types of inferential cognition.
У нас есть три типа этого познания.
One is based on logic.
Одно из них базируется на логике.
Where there's smoke, there's fire. So you see smoke, and then you infer there's fire there. So we can check the validity of that if our logic does not have a fault. And there's all sorts of rules of logic. Then there is inference based on renown. Renown is what's well known. In other words, when we hear a certain set of acoustic patterns of sounds, then it is well known that those sounds signify a word and it has a certain conventional meaning. And so we infer when we hear these sounds that it means that. So that you can rely on dictionaries and the convention of the language.
Выражается в том, что если мы слышим определенную череду звуков, определенное чередование гласных согласных, мы знаем, всем известно, что это слово. Слово, которое имеет какое-то и какое-то семантическое какое-то поле, какой-то смысл. Мы можем отослать человека словаря, мы сами знаем это с детства, мы можем это проверить у других. Это общеизвестно, что подобное сочетание звуков, значит, есть какое-то слово, имеющее какой-то смысл. Это значит познание через общедоступность или общеизвестность.
You know, it's just a sound after all. How do we know that it means anything? And then there's inference based on authority, that when somebody says something like Buddha, and we don't have any other way of knowing whether it's correct or not, then by knowing that this person is a valid source of information, then we can infer that what they say is correct. Like about karma. Like knowing somebody's name. We can't see it, we can't infer it by logic. You have to ask a valid source of information of somebody who knows this person's name.
И только опираясь на его знания, можем ему поверить и решить. узнать, что этого человека зовут так.
Or the example His Holiness loves to use is, how do we know our birthday? We have to rely on a valid source of information, our mother or somebody like that. So there are ways of validating what we know. That's a big topic of discussion in Buddhism, actually.
В буддизме это действительно довольно объемная такая тема обсуждения, объемное изложение способов познания. Это три способа заключения, да, верного заключения.
Any other question?
Еще вопрос?
Then the third word of the defining characteristics here.
Итак, третье слово в этой дефиниции, а именно слово «только» или «лишь» сам.
Which is the word «mere» or «merely» or «only».
Только, всего лишь, лишь.
So we are talking about one activity, which from one point of view is the arising of, what should we say? An object of cognition, and the from another point of view, it is cognizing an object of cognition, and merely means that that's all that's happening.
Итак, мы говорим лишь об одной активности, лишь об одном действии, возникновение вот этой ясности, да, прояснение, возникновение воспринимаемых объектов в сознании, с одной стороны, и с другой стороны, познание, лишь знание, осознавание их, постижение их. И это все, что происходит, лишь это.
So that means that there is no separate entity called the mind that's actually doing this, and there's no separate me that's actually making this happen.
И это также означает, что это лишь означает, что это все, что происходит. Нет никакого ума в стороне, который воспринимал бы это происходящее, он и есть этот процесс, и нет никакого я, который стоял со стороны и наблюдал за этим, оперируя умом.
So it's not as though there's some me in my head that goes to the computer, which is the mind, turns it on, and now I'm going to think something, or I'm going to see something, and uses the mind like using a machine.
Ситуация не такова. Существует в нашей голове живет некий я, который подбегает к этому компьютеру уму, включает его, сейчас я посмотрю что-то, сейчас я понюхаю что-то, как-то оперирует этим умом, воспринимает что-то, ситуация не такова.
Even though we might speak that way, like, well, why don't you use your mind and figure it out?
Хотя, так сказать, конвенционально мы можем использовать подобного рода обороты, подобного рода образы, говоря, ну что же ты, используй свой ум, да, так сказать, возьмись за ум, подумай об этом, используй свой разум и так далее.
This mental activity just occurs automatically, without any effort, moment to moment to moment.
Ментальная активность совершается спонтанно, без усилий, от мгновения к мгновению, каждое мгновение.
With no break in its continuity.
Не имея никаких перерывов в своем потоке.
Individual, subjective.
Индивидуальное, субъективное.
And what follows in terms of the sequence of the object of cognition follows in an orderly fashion based on cause and effect.
И то, что следует в череде
карма.
Моментов восприятия в потоке, в этом континууме нашего сознания определяется определенными причинами, условиями, определяется карма.
And even once we've become liberated, continues. Even when it's not under the influence of karma, but still the sequence will occur in an orderly fashion according to cause and effect. Well, when we attain liberation as an arhat, we're out of samsara. We're not enlightened yet, but we're no longer under the influence of karma.
И когда мы достигаем освобождения, поток этот продолжается. Он не обусловлен более силами кармы, но тем не менее он по-прежнему индивидуален, и он продолжается от момента до момента.
Okay? So, let us think about that. Now, that, of course, that point, the mental activity occurs without there being a separate totally independent entity called the mind and me, of course, brings us into the whole discussion of voidness.
И отсутствие какого-то отдельной сущности, именуемой умом, отсутствие какой-то отдельно стоящей сущности, именуемой атман, я, да, личность, выводит нас в целое поле, так сказать, обсуждения вопроса пустотности и отсутствия самобытия и прочее.
But even without a deep understanding of voidness, we can still have some sort of understanding of why, particularly in Galupa, we add this third word to the definition, word merely.
Но даже без каких-то глубоких познаний в теории шуньяты, теории пустотности, вот это галупинское добавление, трактовка и понимание этого третьего термина там только лишь. Всего лишь в этой дефиниции ума заставит нас о многом задуматься и даст нам такую, так сказать, идею, да, какое-то отдаленное понятие о том вообще, что это такое.
This word in Tibetan, sam, merely excludes something that it's not.
Это слово сам лишь только в тибетском исключает все остальное, оставляя все остальное за границами дефиниции.
And it's only this. It's only this activity.
Лишь это, ничто, ничто больше.
Okay? Let's think about it. After we thought about it, then I had the break. I just wanted to. Okay. Any question on that before we take our short break? Without going into a deep discussion of voidness yet, since that will come tomorrow.
Просто на опыт у нас есть ощущение, что мы, тем не менее, регулируем поток своего сознания путем некоторого волевого импульса. Я подумаю об этом завтра. И если, ну вот мне лично достаточно сложно понять, каким образом это происходит, я могу представить, что в случае, когда, если ментальная голограмма вызвана внешним объектом, то можно представить, каким образом это работает с кармической точки зрения. Но если этот волевой импульс на самом деле отсутствует, как таковой, он ниоткуда не исходит, то непонятно, то есть мы как бы оказываемся в своего рода фаталистической ситуации, когда на самом деле мы вроде бы не можем, скажем, выполнять никакую практику визуализации, поскольку она в любом случае обусловлена.
Our karmic impulse is defined what we perceive, all these mental holograms and so forth, and that moment to moment the function of our perception of our mind stream. And he's asking, but we can somehow influence our mind stream, our perception with our willpower. We can think, okay, I'll think about it tomorrow, and we think about it tomorrow. Or we can say, I'll visualize that now, and bring up this image in our mind. So it's not that like fatalistic. And we're not subject like to karma all the way, but we can influence our perception, our thought, our images with our willpower, impulses of our will. So what's the role of that willpower in the functioning of our mental conditioning? Something like that.
That's a very good question. What is the function of willpower in our whole presentation of the sequence of what we are aware of? And willpower is a mental factor.
Итак, сила воли, да, или волевой импульс, это определенный ментальный фактор. Один из
Yeah, it's one of the subsidiary types of awareness. It would be intention.
Это то, что именуется в контексте 51 ментального фактора намерения.
Now. The intention to think about something, the intention to go and read a book, so on. These intentions occur without there being, so that's also a type of mental activity, and they occur without there being a separate me doing the intending.
Они также есть моменты ментальной функции, ментального действа, и они не появляются из какого-то я, стоящего где-то в стороне и посылающего их уму, да? Они также часть этого ментального процесса. Пойти туда-то, почитать какую-то книгу и тому подобное.
Now, why does a certain intention arise?
Затем вопрос, почему то или иное намерение, тот или иной волевой импульс возникает в нашем уме, а другой нет?
There are, that's a combination, it arises dependently on many, many factors.
Он возникает в зависимости или через зависимость от многих и многих причин и условий.
For instance, the intention to go read a book. There has to be a habit of reading books.
Итак, прежде всего, пойти и почитать книгу. Намерение пойти и почитать должно опираться на долгую и прочную привычку читать вообще, да? Читать книги.
In general, what activates a karma is, it's a little bit complicated, but it is a... If we just simplify it completely, let's make it grasping for a true existence.
Итак,
much
что,
more complex than that.
Что активирует нашу карму, что является фактором, который запускает все эти кармические процессы, что упрощает, так сказать, на много уровней, мы скажем, что это просто-напросто цепляние за истинное существование.
And so it's to be a little bit more precise, it's craving. We crave when we're experiencing happiness not to be parted from it, when we're experiencing unhappiness to be parted from it, and then we identify with that, with a solid me, grasping for true existence.
Итак, более, так сказать, немножко усложняя и детализируя это нежелание разлучиться с тем, что мы воспринимаем как счастье, как радость. Желание расстаться с тем, что мы воспринимаем как страдание или какой-то дискомфорт, и отношение всего этого, соотнесение двух этих процессов с каким-то истинно существующим таким реальным «я», цепляние за это реальное «я». Вот что движет всеми нашими импульсами подобного рода.
So this is going on every moment. I want to be happy, don't want to be happy, and we identify with that. That activates karma each moment. Then there's a whole big collection or network of habits that are there.
И затем существует сложная сеть, такая
взаимодействия
различных привычек, склонностей, предрасположенностей, которые активируются вот в силу вот этого импульса.
And then the specific habit that, or tendency, to be more technically correct, not a habit, the specific tendency that will be activated is going to be affected by other conditions. Conditions of the circumstance that we're in, the time of day, the people we're with, what we were doing just before, and so on.
Затем существуют различные привычки, или вернее сказать, тенденции, да? Тенденции, которые активируются различными специфическими факторами, как то обстоятельства, в которые мы попадаем, наши какие-то настроения, время дня, то, что говорят нам другие, то, что мы видим, и так далее, и так далее.
So first, what comes is a mental factor of wanting to do something. I feel like reading a book, and then an intention to actually do it.
И сначала возникает ментальный фактор желания. First comes the intention.
No.
No.
First comes the dubba, liking. I feel like reading a book.
Dubba.
Yeah.
Первым приходит интерес или желание сделать что-то. Мне кажется, я хочу почитать книгу. Я чувствую, что я хочу почитать книгу. Затем, and then comes...
And then you can have the intention that I actually am going to read a book. That moves you into the action.
Затем возникает намерение, которое и проводит нас через цепь соответствующих движений, каких-то действий. Да, я иду и читаю. Пойду-ка я почитаю книгу. Я иду и читаю.
So all of that happens without there being some separate me that's doing it. Or, you know, having, I will, you know, I'm going to do that.
И все это происходит в отсутствии некого «я», который диктует, посылает эти импульсы уму и заставляет тело, речь, соответственно, выполнять эти импульсы.
We have choice, but when we speak about choice, choice is within the context of voidness and dependent arising.
У нас есть выбор. Это не фатализм, это не предопределено. Но выбор наш, опять же, обусловлен лишь фактом, взаимозависимого происхождения и пустотности. Вот, в рамках его мы вольны выбирать.
We experience, from our subjective point of view, we experience that I have a choice.
С нашей субъективной точки зрения у нас есть переживание, или опыт, как сказать. We experience the...
we experience that I have a choice of what to do.
Мы ощущаем, что у нас есть выбор, что я буду делать, да?
However, our mind makes it appear as though there is a separate independent me and separate independent choices, like on a menu, that exist all by themselves, and I exist all by myself, and independent of anything, I'm going to choose on the menu what to do. And that is complete garbage. That's not at all how it exists.
Заблуждающийся ум, несведущий ум, рисует нам совершенно иную картину. Он рисует нам картину отдельно существующего «я» и отдельно существующего меню с этими выборами, choices, да, на которые мы можем нажать, указать и которые произойдет. Да? Этот «я» решает, выбор где-то самосущий, вписанный в меню, мы здесь, мы решили, мы нажали, это произошло. Ситуация совершенно такова, это иллюзорная ситуация, нарисованная нашим
Everything that happens arises dependently on causes and conditions and so on. But it's not predetermined, it's not fixed, that's the other extreme. It's not as though it exists already before it happens, or somebody has decided what's going to happen. So this gets into a very sophisticated discussion. Well, perhaps we can save the other questions till after our break. That's a very good question. It's an important point to really work on.